В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Здравствуйте, говорит Радио «Свобода». В студии Сергей Медведев. В эфире программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом технологических и социальных изменений. О будущем, которое уже наступило. Пока Россия зачарованно следит за ценой барреля и, соответственно, за привязанными к ней курсами рубля, несколько новостей из параллельной реальности. 11 мая прошлого года 80% электрической энергии Германии вырабатывалось на возобновляемых источниках энергии. К 2020 году концерн IKEA собирается полностью отказаться от обычного углеводородного топлива и работать только на возобновляемых источниках энергии. А к 2040-му и вся Швеция, вся страна собирается отказаться от ископаемых источников энергии. Что это такое? Капризы западной цивилизации, к которым никогда не смогут присоединиться развивающиеся страны? Или это тренд, который Россия стремительно упускает, как когда-то она упустила информационную революцию? Ветряные мельницы Дона Кихота или настоящий ветер перемен? Говорим об этом с Владимиром Сидоровичем, генеральным директором Института энергоэффективных технологий в строительстве. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер.
Вот я хочу начать с цитаты, которую в 2000 году изрек шейх Ямани, министр нефти Саудовской Аравии. Он сказал 15 лет назад, что через 30 лет, то есть к 2030 году, будет много нефти, но никто не будет ее покупать. Этот прогноз сбывается?
В 2030 году нефть еще будут покупать, безусловно. Что касается замена нефти возобновляемыми источниками энергии, нужно отметить следующее. Если мы говорим о возобновляемой энергетике, она конкурирует прежде всего с углем и природным газом. Нефть в энергетике практически не используется. Только порядка несколько процентов добываемой в мире нефти используется в электроэнергетическом секторе. Нефть – это транспорт, то есть порядка 60% мирового топлива, мировой нефти сжигается на транспорте. В США эта доля даже выше, там более 70% нефти используется для перевозки грузов и пассажиров.
Ну и, соответственно, природный газ же используется очень сильно для, собственно, энергоснабжения.
Да, совершенно верно. Что касается производства электроэнергии, то здесь порядка 70% электроэнергии вырабатывается из ископаемого сырья на основе углеводородов. В первую очередь на основе каменного угля и природного газа.
То есть по мировым показателям 70% мировой энергии вырабатывается из ископаемых источников. И, соответственно, оставляет вот этот углеродный отпечаток.
Надо уточнить, не энергии вообще, а электроэнергии. Что касается мирового энергетического баланса вообще, то здесь более 80% приходится на ископаемое сырье. Нефть, природный газ и каменный уголь. В электроэнергетике доля ископаемых несколько меньше, как мы сказали, поскольку здесь определенную долю занимает атомная энергетика, гидроэнергетика и так далее.
Ну и из альтернативных источников энергии. Вот меня интересует, насколько альтернативная энергия, возобновляемые источники энергии, это солнце, это ветер, это биотопливо, в какой степени они вытесняют сейчас нефть и газ?
Тренд очевиден. Ну, я не зря назвал свою книгу «Мировая энергетическая революция».
Да, вот как раз Владимир принес свою книгу «Мировая энергетическая революция. Как возобновляемые источники энергии изменят наш мир», которая только что вышла в издательстве «Альпина».
Почему мы можем говорить о мировой энергетической революции? Да очень просто, на основании статистики. То есть актуальные данные показывают, что возобновляемая энергетика, возобновляемые источники энергии все в большей степени заменяют ископаемое сырье в разных сферах применения сырья. Например, посмотрим на Европейский Союз. 2014 год. Не 20, не 50, не 70, 100% прироста энергетических мощностей, 100%, повторюсь, пришлось на возобновляемую энергетику.
То есть все новые электроэнергетические.
То есть чистый прирост.
Это что в основном, ветряки, солнечные батареи?
Первое место занимает ветроэнергетика, на втором месте солнечная энергетика. Если взять США, например, можно посмотреть прогнозные цифры, которые дает Министерство энергетики США. И там, знаете, возобновляемая энергетика также занимает первое место. На первом месте ветроэнергетика, опять же, планируется существенный рост в солнечной энергетике. Да, там развивается в Америке газовая генерация. Газ, безусловно, в Америке живая тема, там его много. Но, тем не менее, и в США... Если брать новое развитие, возобновляемые источники энергии однозначно доминируют.
Хорошо. А что на этом фоне происходит в развивающихся, в новых индустриальных экономиках, в том же Китае, например? Потому что всегда тот аргумент, который доводится слышать от противников, что, может быть, Запад-то и перейдет на возобновляемые источники, но как делать тем, кто еще, так сказать, не наелся промышленного роста?
Вы знаете, Китай, честно говоря, поражает воображение. Там цифры такие, которые представить невозможно. Китай в этом году станет, безусловно, абсолютным лидером и в ветроэнергетике, и в солнечной энергетике. До сегодняшнего дня лидером в солнечной энергетике была Германия, но в текущем году Китай ее опередит.
В абсолютных показателях?
В абсолютных показателях, да. По установленной мощности. Уже сегодня в ветроэнергетике в Китае установлено более 100 гигаватт мощностей.
А процент насколько это дает?
Сейчас я дойду, до процентов. А вот если посмотреть на планы, то они действительно, это планов громадью. К 2020 году ожидается, что установленная мощность только ветряных электростанций в Китае составит 250 и, возможно, 280 гигаватт. Представить такую мощность достаточно просто. Это вся российская электроэнергетика. Точнее, это даже больше, чем вся российская электроэнергетика.
То есть через 5 лет китайские ветряки будут вырабатывать больше электроэнергии, чем все, что сейчас производит Россия?
Не совсем корректно. То есть они вырабатывать больше не будут по установленной мощности ветряных электростанций.
Они потенциально смогут по мощности.
То есть производить они будут несколько меньше, поскольку коэффициент использования установленной мощности ветряков, понятно, несколько меньше, хотя он, в принципе, достаточно хороший. Да. Вот. А в солнечной энергетике буквально недавно в Китае был повышен план на текущий год. Понимаете, осталось 2,5 месяца до конца года, а китайцы повышают план развития солнечной энергетики вот на текущий год, до 21 гигаватта. Это тоже, в общем-то, колоссальная цифра, но если можно сказать, что у нас атомная энергетика, например, 25 гигаватт установленная мощность, то вот только за год китайцы строят 21 гигаватт солнечных электростанций. И к 2020 году эта мощность будет доведена до 150 гигаватт. Это официальная цифра, но поговариваю, что, может быть, даже будет 200 гигаватт. Если посмотреть на новейшую историю, планы по развитию возобновляемой энергетики в Китае всегда пересматриваются в сторону увеличения.
А экономически возобновляемая энергетика, она дешевле получается? Сейчас какое состояние по себестоимости?
Ну, вопрос такой всеобъемлющий, глобальный, очень большой.
Ну да, тут надо смотреть по показателям, по отдельным.
Понимаете, возобновляемая энергетика сейчас очень большая отрасль. Ну, судите сами, в мире примерно 8 миллионов человек занятых в этой сфере. В одной только Германии там порядка 400 тысяч работает. Инвестиции только за один 2014 год 310 миллиардов. Это огромная отрасль. Соответственно, достаточно много людей работают над всякими исследованиями, в том числе над экономикой Вот. И поэтому буквально каждый день выходят новые исследования, касающиеся экономики возобновляемой энергетики там, и ее сравнения с другими видами
генерации. То есть там она растет, ее себестоимость падает гораздо быстрее, чем всяческие новые исследования, инвестиции
на сегодняшний день, на многих рынках, на некоторых, или, да, можно сказать, на многих рынках стоимость производства электричества. Есть такой показатель LCOE, основной показатель для сравнения энергетических альтернатив. Так вот, стоимость производства электричества, возобновляемой энергетики на многих рынках уже ниже, чем традиционная генерация. Ну, вот последние, например, цифры для Китая. Самый дешевый вид генерации пока уголь. Потом идет ветроэнергетика, потом солнечная энергетика и только потом природный газ. То есть газовая генерация сейчас дороже, чем, собственно, возобновляемая. Вот. И, ну, таких исследований достаточно много.
А что тогда мешает, собственно, всем странам перейти на возобновляемые источники энергии? Все-таки экономика этого дела. Что тормозит, скажем, сейчас обвальное, лавинообразное развитие альтернативной энергетики?
Энергетика – консервативная отрасль, и достаточно сложно за какое-то короткое время ее перестроить.
Ну да, инвестиционный цикл очень длинный.
Да, то есть, да, вот, ну, представьте, какая-нибудь стоит какая-нибудь ТЭЦ мощностью 1 гигаватт. Ее так просто не выключишь.
Не выведешь, да.
Не выведешь. Это, она завязана на многое. Поэтому это процесс постепенный, но мы видим, очевидно, что доля возобновляемой энергетики в энергетическом балансе повышается.
У России какая это доля?
Здесь, как сказать, дело в том, что в России высокоразвита гидроэнергетика, она занимает приличную долю, чуть меньше, там, не помню сейчас точно, 16% или около 20%. В общем.
А всего вот коротко энергетический баланс России, сколько процентов дает уголь, газ, гидроэнергетика и атомная?
У нас, знаете, у нас хороший, достаточно хороший энергетический баланс с точки зрения выбросов. Дело в том, что у нас высокая доля газовой генерации. Я процентную цифру сейчас не помню, мне кажется, 40% примерно газовой генерации, порядка там, 16% гидроэнергетика, наверное, четверти, близко к четверти атомной энергетики, остальное уголь. То есть доля угля, а уголь является самым грязным топливом, относительно незначительно. Поэтому в экологическом плане наша энергосистема выглядит неплохо, вот даже на фоне, так сказать, тех стран, которые сейчас активно развивают возобновляемую энергетику. Что касается развития новых возобновляемых источников энергии, а новыми называют сейчас солнце и ветер, то здесь мы пока не можем похвастаться какими-то большими успехами. Но надо признаться, что позиция Министерства энергетики здесь, на мой взгляд, достаточно взвешенная. Дело в том, что в России создано большое количество избыточных мощностей в электроэнергетике. То есть там развивать какой бы то ни было новый вид генерации, то есть массивно строить какие-либо электростанции, неважно, это возобновляемая энергетика или невозобновляемая, сейчас просто не имеет смысла. Поэтому позиция такова: давайте будем развивать возобновляемую энергетику, но немножко для того, чтобы поддерживать или нарабатывать компетенции вот в производстве соответствующего энергетического оборудования.
У нас, ну, пока это сколько процентов альтернативной энергии в
энергобалансе? Ну, нисколько. То есть, нисколько. На 2024 год запланировано 6 гигаватт. Ну, это, конечно, это, если сравнивать там, с другими странами, это очень, конечно, маленькая цифра. Да? То есть, ну, буквально нисколько. Сейчас строятся разовые объекты в солнечной энергии, энергетики там по 5, по 10, может быть, мегаватт, но это на структуру энергетики это практически не влияет.
Ну, то есть Россия в данном случае, конечно, находится пока на периферии вот этого рынка развития альтернативной энергии. А технологически что-то Россия теряет, пропускает какие-то технологические прорывы, наработку собственных технологий, или все это будет в любом случае на заемных технологиях?
Ну вот я еще раз повторюсь, позиция Минэнерго такова, что у нас установлен определенный процент локализации оборудования, да, при строительстве энергетических проектов возобновляемой энергетики. Поэтому, да, Россия пытается производить технологии, производить оборудование для возобновляемой энергетики. Пока это все, конечно, в зачаточном состоянии. Если посмотреть, например, вот на солнечную энергетику, да, у нас стоит завод, новый завод по производству солнечных модулей компании «Хевел». Но надо, конечно, признать, что, в принципе, сам завод разработан не российскими специалистами, да, а, в принципе, привезен там, из Европы, да, и разработан европейскими специалистами. Поэтому, конечно, не развивая данное направление, данный рынок, мы в технологическом плане теряем, да, проседаем. И, конечно, в большей степени профитируют от развития возобновляемой энергетики те страны, которые обладают развитой производственной базой, которые производят соответствующие технологии и продукцию.
Турбинные генераторы.
Это Китай, США, Германия, Япония. Вот, эти страны, они снимают основные сливки.
Мы продолжим наш разговор о возобновляемой энергетике, об энергии 21 века с Владимиром Сидоровичем буквально через несколько секунд. Снова здравствуйте, в эфире «Путура Шок», программа о человеке перед лицом технологических и социальных изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев и гость наш сегодня Владимир Александрович Сидорович, генеральный директор Института энергоэффективных технологий в строительстве и автор книги «Мировая энергетическая революция. Как возобновляемые источники энергии изменят наш мир». Владимир, ну вот из возобновляемые, просто чтобы понять, это ветер, солнце, что еще? Гидротермальная энергетика?
Геотермальная энергетика, биоэнергетика, гидроэнергетика тоже можно отнести к возобновляемой. Но обычно для цели классификации разделяют большую гидроэнергетику и малую. Большая связана с сильным вмешательством в природу, а малая с малым. Ну, поэтому обычно так относятся. Тут чисто к возобновляемой относятся малую.
Потому что большая – это строительство больших водохранилищ, изменение русла рек.
Русла рек, даже климата. Вот, поэтому, ну, да, обычно гидроэнергетику выделяют отдельно. А так, да, в принципе, тоже можно отнести к
возобновляемым. А биотопливо, биоэнергетика – это из чего?
Биоэнергетика – это биогаз. То есть газ, который производится из биологического сырья. И дальше метанизируется и используется как обычный природный газ в производстве электроэнергии и тепла в соответствующих когенерационных установках. Ну, плюс частью биоэнергетики, разумеется, является также производство биотоплива из разного растительного
органического сырья, да?
Из разного растительного сырья.
Биотопливо для производства энергии или биотопливо для автомобилей, вот как в Бразилии?
Биотопливо используется практически только для цели, для транспортных целей.
Для транспорта.
Не только для автомобилей. Сейчас уже достаточно много проектов по разработке и авиационного топлива на биологической основе.
Геотермальная энергетика – это только в зонах какой-то активности вулканической, типа Исландии?
Ну, теоретически,
или Камчатки,
теоретически потенциал геотермальной энергетики существует везде. Но рационально ее использовать там, естественно, где есть соответствующие, вот, так сказать, геотермальные условия. И, ну, в России это на Северном Кавказе и на Камчатке. То есть там действительно хороший геотермальный потенциал, который, в принципе, ну, теоретически может обеспечивать всю Камчатку, ну, там, электроэнергией.
А солнце, тепло. Солнечная энергия, солнце только в южных, ну, или, скажем так, около экваториальных, около тропических широтах выгодно снимать? Или солнечную энергию можно по всем широтам брать?
Разумеется, выгоднее использовать солнечную энергетику там, где много солнца. Но если мы посмотрим на...
От высоты зависит. Вот, скажем, в Норвегии я все-таки видел много солнечных батарей. Стоят на крышах. Или это такое очень сильно там не даст большого нагрева, большой выработки? Они, так я понимаю, воду согревают.
Ну, надо разделять, собственно, солнечную энергетику, да, и устройство для подогрева воды. Это, в принципе, это разные,
ну,
да,
там
разные сферы. Вот. Ну, если посмотреть на развитие солнечной энергетики, то лидером долгое время являлась основоположником этого движения, можно сказать, являлась Германия. Уровень солнечной радиации в Германии весьма невысок. Если брать там Северную Германию, это, в принципе, сравнимо с Москвой.
Да.
Вот. Южная Германия, там южные области европейской части России. И тем не менее, вот, Германия построила большую солнечную энергетику, десятки гигаватт. Вот, то есть, в то же время географическое положение, конечно, здесь играет роль. Чем больше солнца, тем экономически выгоднее использовать солнечную энергетику.
Северные страны все-таки, Россия в этом смысле тоже, даже центральные области России могут развивать солнечную энергетику.
Россия настолько богатая по своим природным условиям, по разнообразию природных условий страна, что, безусловно, здесь существует широчайшая возможность для развития, в том числе и солнечной энергетики. Потому что, вот, например, взять Приморский край, город Находка, там мы наблюдаем практически испанские показатели солнечной радиации. Поэтому, естественно, развивать и солнечное электроснабжение, и система солнечного тепла, то есть, в принципе, это все возможно.
Здесь же, я так понимаю, многое зависит от времени года, от сезона. Вот ту же Германию, да, она производила 80% из возобновляемых источников 11 мая, по-моему, в ноябре. Вот у вас же где-то нашел цифру того же года, всего лишь 10% энергии. То есть зависит от облачности, от солнечной активности, от ветра в определенный день.
Да, цифру 80% я привел для того, чтобы показать вот эти перепады. Вот эти,
да, 80-10.
Вот эти перепады, то есть действительно в один день, если возьмем, например, Данию, там ветроэнергетика там может производить больше 100% энергии, которая потребляется в стране.
Ее же невозможно, вот я так понимаю, что это в отличие от нефти и газа, это же невозможно хранить. Ее нужно потребить здесь и сейчас, когда выработана энергия. А если в момент пиковых нагрузок промышленности или там для населения, нету солнца, да, в этот момент, нету ветра.
Вы совершенно правы, это очевидно. Это является одной из проблем развития возобновляемой энергетики, которая активно обсуждается и активно решается, над которой бьются и работают сотни
производителей. А как теоретически, вот в будущем, вот глядя там на пару десятилетий вперед, что есть какие-то возможности хранения электроэнергии, какие-то суперемкие аккумуляторы? В каком направлении хотя бы работают?
Да, прежде чем перейти к системе хранения, хотел бы также подчеркнуть, что, в принципе, вот солнце светит же круглосуточно, просто на разной долготе. Вот. И, соответственно, развитие сетей для развития возобновляемой энергетики имеет большое значение. Да? То есть прежде чем говорить о развитии систем хранения, об аккумуляторной технике, нужно хорошо развивать сети, линии передач. Вот как поступает Дания? У нее 40% ветроэнергетика в производстве электричества. Они же не используют какие-то мощные там системы хранения и прочее. Просто у них, соответственно, связи с соседними странами, куда...
То есть, когда у них лишняя энергия, они могут скинуть ее немцам, шведам и так далее.
А развитие систем хранения, это, безусловно, сегодня самая горячая тема и в плане бизнеса, в плане интриги дальнейшего энергетического развития. Существует множество альтернативных технологий хранения энергии. Возьмем классические, например, традиционные гидроаккумулирующие электростанции. Это системы, которые существуют уже много лет, и они хорошо развиты, хорошо известны, и они, в принципе, пригодны для того, чтобы аккумулировать избыточную
энергию. Когда энергия не используется, они накачивают воду в резервуар, на тот момент, когда они ее спустят на момент пиковых нагрузок.
Совершенно верно. И есть ряд исследований, которые показывают, что, например, установленной мощности гидроэлектростанций в Европе достаточно для работы европейской энергетической системы с любой долей возобновляемой энергетики. То есть эти гидроаккумулирующие электростанции находятся главным образом в Норвегии, поэтому сейчас осуществляются соответствующие проекты, прокладываются специальные кабели для того, чтобы континентальная Европа могла сбрасывать в Норвегию
лишнюю энергию,
и, соответственно, потом получать ее обратно.
То есть это как бы паневропейская система, и плюс Европа же широкая, где-то над ней светит солнце, где-то уже вечер наступает, и тоже можно перебрать вынашивать на тысячи километров вот эту энергию.
Совершенно верно. Также развиваются и другие системы хранения. Ну, самые понятные, самые известные – это аккумуляторные. Вот. Но здесь, ну, мы ждем прорывов. Да, то есть строятся крупные промышленные накопители там, на несколько мегаватт. Вот недавно в Германии был введен завод на 10 мегаватт. Все это...
Да ведь да. Это же и для автомобильного транспорта очень важно. Как я понимаю, это пока что главный ограничивающий момент для электромобиля. Вот у вас в книге я смотрю, что транспортное, что будет с транспортом в будущем. Транспорт без нефти. Это тоже вопрос хорошего, грамотного хранения электроэнергии?
Да, безусловно. Аккумуляторные технологии для автомобилей и, собственно, система хранения энергии, это, ну, они между собой безусловно связаны. Аккумуляторные технологии развиваются, аккумуляторы становятся эффективнее, производительность их растет. Дистанция пробега на одной зарядке электромобиля постепенно увеличивается. Стоимость аккумуляторов на единицу энергии сокращаются, поэтому, ну, здесь перспектива
электромобили достаточно, это будущее, вот Тесла это некий образ будущего, и те электромобили, которые сейчас основные производители выпускают.
Знаете, вот недавно все слышали, произошел Дизельгейт, скандал с Volkswagen.
Да, с Volkswagen.
Вот. После этого Volvo буквально через несколько дней заявил, что мы будем специализироваться, больше фокусироваться на электромобили и гибридные транспортные средства, и вся продуктовая линейка Volvo будет представлена также в электрическом варианте, точнее в гибридном варианте.
В гибридном варианте.
После этого Volkswagen также заявил, что мы будем фокусироваться в большей степени на электромобили и на гибриды. Поэтому, ну, да, я вижу здесь перспективы. Некоторые специалисты, вот один немецкий институт, правда, это было несколько лет назад, может быть, прогнозы изменились, прогнозировал, что в 2025 году в Европе не будут больше продаваться автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Только электромобили и гибридные транспортные средства.
Ну, последний вопрос. У нас время буквально. Последний вопрос. Что все это значит для России? Создание новых электромобилей. Вот тоже, что еще мы, может, не успели поговорить. Здания, энергоэффективные здания. Вообще вся альтернативная электроэнергетика. Это все какой-то поезд, который уходит. Россия, обладая своими достаточно большими, да, с дополнительными мощностями, основанными на традиционных источниках энергии, просто наблюдает, как этот паровоз уезжает в 21 век.
Какие-то действия предпринимаются, но, мне кажется, их, в общем-то, недостаточно. Что касается вообще наших перспектив сырьевой модели, то они, разумеется, в связи с данным развитием возобновляемой энергетики не очень радужны, просто по той причине, что вот это все это развитие придает дополнительный фактор нестабильности сырьевым рынкам. И время дешевой нефти, конечно, будут еще ценовые колебания, но по большому счету, на мой взгляд, время дешевой нефти проходит безвозвратно. Стабильности на сырьевых рынках не будет. Поэтому, конечно, нашу вот сырьевую модель надо, в общем-то, ускоренно перестраивать и активнее заниматься развитием промышленности в несырьевых секторах.
Ну что ж, в гостях у нас был Владимир Александрович Сидорович, директор Института энергоэффективных технологий в строительстве. Ну а я хочу закончить, может быть, вот той самой старой и доброй песни Юрия Шевчука: «Когда закончится нефть, мир станет немного свободней, слезами гренландский лед. Проиграв эту битву, мерседесы сдадут ключи, и вновь седлая коней, герои вынут свои мечи». Мы говорили сегодня о будущем без нефти. Это программа «Футурошок». В студии был Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 13 720, 15 195, 17 530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.